Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, среда, декабрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот», если произойдет что-то неожиданное. Но, естественно, начнем мы сегодня говорить с такой темы. Умер Юрий Лужков, бывший мэр Москвы. Это произошло вчера, на 84-м году жизни. И я внимательно слежу за тем, как и кто и что говорит на эту тему. Разные мнения. Сам, знаете ли, провел в этом смысле опрос наших, ну, наших, моих подписчиков в Телеграм-канале своем, который называется «Гудошников». Вы можете смело подписываться и участвовать в таких опросах. Я спросил, каким мэром был Юрий Лужков, хорошим или плохим? То есть две позиции. 55% сказали хорошим, 45% сказали плохим. Такие результаты голосования в телеграм-канале у меня. Но это совершенно не значит, что они, например, совпадут с эфирными результатами опроса. Так что я предлагаю сейчас прямо, точнее не предлагаю, а спрашиваю и предлагаю вам принять участие в этом опросе. На ваш взгляд, Юрий Лужков был хороший мэр. 134-21-35. На ваш взгляд, Юрий Лужков был плохой мэр. 134-21-36. Все, вот можно уже сейчас голосовать. Юрий Лужков, на ваш взгляд, теперь уже его нет с нами. Он был хороший мэр. 134-21-35. Юрий Лужков был хороший мэр. 134-21-35. Юрий Лужков был плохой мэр. 134-21-36. Юрий Лужков был плохой мэр. 134-21-36. Конечно же, мне в этом смысле придется опираться на людей, которые жили в Москве при Юрии Лужкове. Я-то в Москву приехал в 2010-м, поэтому, по сути сказать, как мне было при Юрии Лужкове, я не могу. Я не могу. Но были же люди, которые могут это сказать. Правильно? Поэтому Юрий Лужков был хороший мэр. 134-21-35. Юрий Лужков был плохой мэр. 134-21-36. Надо уточнить, в сравнении или в абсолюте, пишет PS. В абсолюте. То есть вы его как лично оцениваете? Как хорошего мэра, как плохого мэра. Все. То есть здесь никаких сравнений я не пытаюсь вводить. Мы говорим сейчас про экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, потому что его больше нет. Ну, его больше нет, он умер. Было осложнение, как я прочитал, после операции на сердце. Вот. Многие отмечают, что умер он в один год со своим главным критиком Сергеем Доренко. Вы знаете, что Сергей Доренко, бывший редактор радиостанции «Говорит Москва», он скончался 9 мая этого года. И Юрий Лужков скончался во вторник, да, вот 10 декабря. То есть совсем немного времени прошло, об этом говорят, об этом рассуждают, видят в этом какую-то мистику, возможно, конспирологию. Я лично никакой мистики, конспирологии в этом не вижу, но тем не менее, вот знаете, как говорят, совпало в этом смысле. До похорон будут вспоминать все хорошие дела, а потом все плохое, пишет Денис. Возможно, Денис. Поэтому я предлагаю говорить честно и не пытаться лукавить. Вот и все. Это будет справедливо, это будет правильно. Вот. Ну и, естественно, там не оскорблять никак. В этом смысла точно нет. Оцените Лужкова как мэра. Не надо как человека, как кого-то там еще, да. Именно как мэра. Вот. Те годы, пока он возглавлял Москву. Пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
А, добрый день, Владислав меня зовут. Вы знаете, Лужков все-таки был на самом деле хорошим мэром.
Чем запомнился? Почему хороший?
Ну, во-первых, по сравнению с предшественником, с Поповым, который вообще никогда
Опять же,
не
вы, вы сравниваете с Поповым, понимаете? Может быть, Попов был ужасный вообще, никудышный, а Лужков был просто плохой мэр. Поэтому давайте не сравнивать...
Давайте все-таки я объясню, почему.
Вот.
При Попове Москва была ужасно грязная, при Лужкове она стала чистой. Это отмечали абсолютно все, и те, кто жил в городе, и те, кто приезжал в город, да? То есть мы же объективно смотрим на это дело своими глазами.
Но вы все равно сравниваете. Я хочу понять, вот
мы
как
сравним,
вы его оцениваете.
Там еще и другое было. При Лужкове все-таки начала Москва облагораживаться и строиться. Стали развиваться и социальные программы, те же самые лужковские добавки для пенсионеров. Строились дороги, строились развязки. Один МКАД чего стоит.
А говорят, что МКАД заложили до Лужкова?
Да ну что, ну врут же все. Мы же ездили по МКАДу. Это была
почему
смерти.
Врут? Нет. МКАД существовал и до Лужкова, но говорят, что вроде бы...
Нет, он существовал. В каком виде он существовал? На телегах тоже
нет,
ездили?
Нет, вы не поняли вообще, что я говорю пока. Вот. Я имею в виду именно в том виде, в котором он существует. Это до Лужкова проект закладывался, нет?
Слушай, они говорят, а он сделал. Понимаешь, разница есть или нет?
Они говорят, а он делает. Ну тогда вы не можете... Вы смотрите, тогда я спрошу вас так. Когда сегодня, там, допустим, у нас выходят какие-то новые виды вооружения, выходят люди и говорят, ну, в Советском Союзе эти разработки уже были. Вы к какому стану присоединяетесь? Который говорит,
это
что...
Я не знаю. Это, знаете, как говорят, как вы сейчас, заголи по заголя. Мы говорим конкретно то, что сделал человек.
Ну, я понял. Я понял. Вы виляете. Вот, понимаете, вы виляете. У вас позиция такая, она... вы виляете. Виляете. Ну, вы виляете. Это факт, это видно, это сразу понятно, понимаете? Вы пытаетесь обмануть сами себя. Ну, когда сегодня говорят, вы доедаете советское наследие. Ну, есть такая фраза. Она применяется к разным сферам жизни. Вы доедаете советское наследие. Есть два типа людей, которые отвечают, да, и ничего сделать не могут, там, и так далее, да, и просто вот там это было заложено, а здесь просто вот реализовали, потому что, ну, а как не реализовать? И второй тип людей, которые говорят, слушайте, ну, реализовать-то надо уметь. Я как раз отношусь к тому, так скажем, стану людей, которые говорят, ну, подождите, реализовать тоже надо уметь. И поэтому, если вы говорите правильно про Лужкова, что он реализовал те проекты, которые были даже заложены до него, я вам скажу, что да, классно, это здорово, и ведь правда, и вы правы. Но вы начинаете вилять. И это заметно, и не надо вилять, надо было сказать, да, ну и что, но он же реализовал, да. И когда об оружии идет речь, то же самое, вот кто реализовал, тот тоже молодец. А может быть, и в первую очередь молодец. Я вам скажу, окей, жму руку, вы правы, вы последовательны в своих суждениях. А так вы непоследовательны, получается. Так нельзя, так нехорошо. Потому что это заметно. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Тогда зачем Собянина приписывают такой рост метрополитена? Все это начал Лужков, пишет немец. Ну, метрополитен наш начал строиться в 35-м году. Ну, первая линия, да? Вот эта Сокольническая, она в 35-м году построена. Если Лужков начал строить метро в Москве, то тогда я Папа Римский. Ну, давайте не будем уж так уж сильно-то замахиваться. Понимаете, да? Но я вам еще раз предлагаю говорить не о Попове, которого мне смысла защищать вообще никакого нет, мне все равно. Вот. Я вам предлагаю говорить не о Собянине, я вам предлагаю говорить не еще о ком-то, а о Лужкове. Вот Лужков. Какая была Москва при нем? Давайте даже так скажем. Вот Москва в конец правления уже Лужкова, она какая была? Она такая, которая вам нравилась? Ну вот Москва, например, в 2009 году, это была Москва, которая вызывала у вас восторг? Я задам такой вопрос. Или нет? 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да.
Ну, я застал все время правление Лужкова, он менялся, конечно. Вот, но самое главное, вот мое, как москвича, восприятие, это разрушение архитектуры города, то есть памятников, это первое, что меня возмущает.
Как же? Вот. Подождите, вы говорите о памятниках, а я вспоминаю памятник вот Петру Первому, работы Зураба Церетели, великолепный.
Когда я увидел этот памятник, я вот в Москвиче, в этом месте, где этот памятник стоит, прошло мое детство. Вот, я когда увидел, я ехал на машине, я чуть не потерял управление автомобилем.
Но ведь сейчас уже все привыкли, и эта достопримечательность,
ну,
может быть...
Ну, нельзя привыкнуть к такой громине, которая стоит в малоэтажном застройке, где этажи 3, 4, 5. Это старая Москва, которую он окончательно разрушил. Вот, воткнул туда вот этот вот, этого гиганта, которого явно ему там не место. Вот, и он его воткнул туда, потому что этот гигант не хотели поставить в Питере.
Слушайте, я вас спрошу, раз вы так давно в Москве живете, да? Да. А Москва, Москва-Сити?
Москва-Сити, это вот, надо понять, почему вообще так все жалко было при Лужкове. Это колхозное управление, он колхозник, он
просто... Вы ругаетесь, не надо ругаться, не надо ругаться.
Не, я не ругаюсь, я просто объясняю менталитет человека. Вот, и вот эти его такие жалкие подобия строительства Москва-Сити, Бутово. Вот по мне бы, если бы он построил новую Москву, вот новую вместе с Громовым, они не могли с ним даже договориться ни о чем, то тогда бы я восхищался Лужковым.
Я понял.
Вот все его проекты были слишком мелкие.
Я понял, о чем вы говорите, спасибо большое. С другой стороны, вот Москва-Сити, я знаю, что москвичи очень сильно негодовали по этому поводу, когда только это все начиналось. А сейчас? Сейчас ведь Москва-Сити — это часть городского облика, во-первых. Во-вторых, это такая достопримечательность. Вот приезжает, если кто-то в гости в Москву, отвези нас в самые интересные места. Ну, ты везешь на Красную площадь, еще куда-то там, парк Горького везешь, показываешь. ВДНХ, естественно, да? Ну, и везешь, есть как бы Москва-Сити. Пойдем смотреть небоскребы. Ух ты, какие... Вот я, у меня, помню, бабушка ко мне приехала, и я ее свозил. Ей очень понравилось. Она говорит, так красиво. Я говорю, серьезно? Вот ты мне прям честно сейчас, бабуль, говоришь? Она говорит, да, мне очень нравится. Я говорю, ну это же какое-то вот стеклянное нечто. Вот оно омерзительное, нет? Бездушное. Она говорит, нет, это очень красиво, современно, так, говорит, поражает воображение. Вот, по-настоящему круто выглядит. Я говорю, бабуль, я тебя понял. Все, я прислушался. Маршрутки желтые, хлеб за бумажный чирик, у всех развитие телефонов идет. Пишет 59-й, не понимаю. Я при Лужкове не жил, но, насколько я осведомлен, малому бизнесу было легче, чем сейчас. Но, опять же, это сравнение нельзя в абсолюте оценивать, наверное. Спорная фигура, как и все политики, пишет ПС. Его надо судить и все конфисковать, пишет Ози. Как вы будете судить мертвого человека, Ози? Я вас что-то не понимаю. Или вы хотите вот постфактум устроить некий суд и у кого-то что-то конфисковать? У кого? У Батуриной вы будете конфисковать имущество или что? Кстати, Батурина, я помню, говорила, вот прям мне врезалось в память, что муж со своей должностью ей только мешал развивать бизнес. Ну, то есть, это вызывало ненужное внимание, как я понимаю, и очень сильно ей мешало. Я, признаться честно, в эти слова не верю. Я считаю, что как раз-таки очень сильно помогал. Я так думаю. Но вот Батурина говорила, что мешал. А вдруг оно вот так? Вот вдруг действительно мешал изо всех сил Юрий Михайлович в этом смысле. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это говорит Москва?
Да. Что вы можете сказать про Юрия Михайловича Лужкова? Хорошего или плохого? Но только как про мэра. Мы как человека его не обсуждаем.
Как про мэра хочу сказать, чтобы было во всем благодать.
Благодать?
Да, да, он поднял немного Москву. Это ничего от него.
А что вам больше всего нравилось?
Ну, что больше нравилось? Ну, дороги начали строить. Да, это все, как говорится... стали более-менее по-цивильному.
То есть красивая Москва стала, да, на ваш взгляд?
А цивильная, это значит от Бога стильно.
А вот не очень понял слово, ну ладно. Я понял, значит, Москва стала красивее. У вас немножко нехорошая связь. Это вот создает некие проблемы для нас. Но, тем не менее, вы сказали, что Лужков был хорош, потому что Москва стала хорошеть. Как похорошела Москва при Юрии Михайловиче Лужкове, да? Вот говорили когда-то. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Ну, как мэр сказать?
Как мэр?
Ну, вот то, что как мэр, они с Черномырдиным руководили расстрелом народных депутатов в доме правительства. А вокруг стояли Новодворских, Хакамады и прочие, кричали, раздавите эту коричневую гадину. Это нас, понимаете, советских людей. Вот то, что Лужков как мэр. А как человек, как коммунист, извините, ну это что, предатели, которые предали, извините, то, что накапливали поколения.
Но вы все равно не даете ему оценку как мэру. Вы даете ему оценку как политику?
Нет, чем, как мэру. Он же руководил расстрелом народных депутатов. 1500 человек угробили, а потом в Капотню свозили трупы на баржах. Царство небесное, невинно убиенным. Я читал воззвание защитников дома. Я читал, там кровь стынет в жилах. Понимаете, в чем дело?
Понятно,
а
понятно.
Теперь все это дорожки, цветушки, парки.
Не о том говорим. Да?
Что?
Не о том говорим.
Ну, конечно.
Я понял. Спасибо. Ну, вот вы сказали свое мнение, да? Так вы видите Лужкова, пожалуйста, да? Я вам не препятствовал, как вы заметили. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я хотел сказать о своем таком импульсивном восприятии. Я приехал в Москву, сейчас 38 лет, я переехал в Москву, когда мне было, ну, сколько это было, в 7-м году, вот. И сейчас вот я сравниваю, да, вот недавно во Вьетнаме был, где-то год-два назад, когда туда ездил, как вот турист, да, и мне показалось, что Москва 2007-2008 года, это была Москва, вот как сейчас где-то какой-то уездный город Вьетнама, по количеству вот этих палаток, по... какой-то суете постоянной, по пробкам.
Ну вот все вспоминают обязательно Черкизон.
Да. Черкизон прям просто как вот с языка сняли. Это вот был символ Москвы того времени. Вот у меня вот такое восприятие.
Такое восприятие. Но это негативное восприятие или позитивное? Потому что я знаю, что некоторые люди говорили, почему вы закрыли рынки, нам нравились рынки. Вы знаете, что недавно, вот относительно недавно, да, в современной истории сносили вот эти палатки, торговые помещения, которые были понастроены незаконно в Москве. И довольно увесистая часть граждан говорила о том, что мне теперь негде покупать там продукты первой необходимости. Вот раньше было так удобно, можно было купить хлеб или какие-нибудь там колготки или еще что-то по пути с работы или на работу, а теперь нельзя.
Вы знаете, это же говорит о плохом. То есть, как бы налоговая система в таком случае страдала, потому что это был черный нал, все черный нал. А я в то время работал, кстати говоря, на Партизанской, метро Партизанская, да, и когда я выходил из метро, первое, что, о чем я думал, что я не в своей стране нахожусь. Вот это вот как раз был Черкизон. И вся Москва такая была.
Вся Москва такая была, вы говорите. Спасибо большое. То есть Москва была как большой такой рынок. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому вы считаете, что вот как раз Лужков был, наверное, не самым хорошим мэром в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Алексей, я всю жизнь прожила в Москве. Более 60 лет. Видела разных руководителей.
Да.
И хочу сказать, что единственный человек, который первый позаботился именно о гражданах, это был Лужков.
Вы скажете, наверное, про надбавки, которые были, да?
Нет.
А про что?
Вот про МКАД. Вы говорили, да, она была для Лужкова. А какая это была дорога? Две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону летом. А зимой, когда сугробы, одна полоса в одну, одна в другую, без освещения.
Угу.
Она называлась «Дорогой смерти».
Да.
Когда строилась вот современная дорога, все его ругали за счет... Ну, естественно, потому что, конечно же, много денег украл, и безусловно. Но мы стали по ней ездить.
Угу.
А у меня дом находился рядом с метро.
Угу.
В подъезд было сложно войти. Просто жуть какая-то была. Вонь, потому что это была общественная уборная. Первый человек, который закрыл эти двери, это был Юрий Михайлович.
Угу.
Дворы, которые стал приводить в порядок человек, это был тот человек, который жил в этом городе. Он знал, что надо делать этому городу, что, вернее, необходимо в первую очередь надо сделать этому городу. И вот это делал этот человек. И действительно, вот первый администратор, первый чиновник, который что-то сделал вот лично для меня, да, действительно, он прибавил пенсию моей маме.
Угу.
Да, действительно, что-то стало делаться, и это было заметно. И Москва стала хорошеть. Безусловно, и Сити, и безусловно, и Петр. Они не такие, какие бы мы хотели видеть. Они, может быть, другие. Но москвичи консервативны. Мы хотим видеть вот то, что было раньше. А новое воспринимается всегда в штыки.
Угу.
Проходит время, и она действительно хорошеет. Да, мало того, стали убираться на улицах. И раньше, до Лужкова, действительно было очень грязно. Я работала на ВДНХ. И я с утра проходила вот до павильона через... Вы себе не представляете, грязь по щиколотку была, особенно после выходных. Стали убирать мусор с улиц. И сейчас Москва стала практически, ну, даже чище Рима. Я благодарна судьбе, что наш город все-таки получил вот такого... У нашего города был период, когда был вот такой человек.
Я понял.
Он поставил Москву на нужное русло. рельсы.
То есть все-таки хороший был мэр?
Однозначно.
Я понял.
Почему за него многократно голосовали москвичи все? Вот только поэтому.
Наверное, да, но вот я как раз материалы по этому поводу почитал. Говорят, что... Были еще и другие причины, там, устранение, например, политических конкурентов Юрием Михайловичем довольно активное. Ну, может быть и нет. Может быть, действительно такой вот хороший был мэр. Главное достижение Лужкова, пишет Борисовна, это состояние в 4 миллиарда долларов его жены. Игнат пишет, это вот критики выступают. Лужков украл по 10 сантиметров, говорят, он так пишет. Лужков украл по 10 сантиметров от каждого края МКАД. Ну, я слышал такую байку. Не знаю, насколько это правда или неправда. Бату 21. Лужков построил, восстановил храм Христа Спасителя. Это вообще-то очень хорошо. А также его позиции по Севастополю и Крыму. За это хвала мэру, пишет Бату. Дайте возможность коренным москвичам высказаться о своем мэре. А разве это сейчас не коренная москвичка вам позвонила? Это как раз она и была. Черкизон просто переехал в ТЦ «Москва», влюблено и благополучно там существует, пишет Джаггер. А те жильцы этого двора не догадывались, что нужно порядок поддерживать, а не ждать, что кого-то привезут, чтобы мусор убирать. Вот задается вопросом один из слушателей. Лужков превратил Москву в третьесортный азиатский шалман в плане архитектуры, инфраструктуры и прочего. До сих пор расхлебываем, пишет Артем. Спасибо за трешку, пишет слушатель. Давай так. В далеком 82-м мне было 14 лет. Казалось, 30 лет это стрём. Казалось, 40 ты уже дед, но это все еще не так. Другое дело 62. Я не понимаю, зачем вы мне об этом пишете, 59-й. Мне не совсем интересно в этом смысле ваша биография. Мне интересна оценка Юрия Михайловича Лужкова как мэра со стороны жителей Москвы. Вот, вот что мне сейчас интересно. Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, говорите.
Да, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Касаемо Лужкова, что могу сказать? Перед этим была слушательница, с ней во многом согласен. Единственное, с градостроительной точки зрения могу сказать, то, что были допущены большие ошибки именно в транспортной, в логистике и ну, в направлении строительства. Потому что почти у каждого метро были построены огромные здания, при этом не было продумано ни парковок, и транспорты.
Ну, это, кстати, по поводу МКАД. Если зайти даже и посмотреть в интернете, это достаточно просто. Ведь в 2011 году была очередная реконструкция МКАД. Она была как раз связана с этими всеми съездами к торговым центрам и прочим, потому что были проблемы с этим. Ну, я понимаю. Но, тем не менее, да, вот люди говорят, заложил, вот в правильном направлении отправил якобы Москву. Ну, некоторые люди. Вам спасибо. Вы знаете, поразительно, вот два сообщения. Одно на СМС-портал, другое на телеграм-канал. Не канал, а телеграм-бот наш, говорит МСК. 77-й пишет. Был не вор. Не вор. Для меня это важно. А кот пишет. Умер очередной вор. Два человека. Один пишет в телеграм, другой пишет на СМС-портал. Абсолютно полярные мнения. Абсолютно. Один говорит вор, другой говорит не вор. Давайте попробуем разобраться. Ну вот основные вопросы, которые, так скажем, с критикой сейчас идут, это, конечно, по поводу бизнеса жены. Вот люди пишут. В основном они говорят, ну да, вот это мол, странно. Странно, не знаю. Лужкову респект, я получил квартиру в пентхаусе на улице Новинки по программе «Молодая семья», пишет Михалыч. Воровать и делать лучше, чем просто воровать, пишет Саша. Согласен, Саша, я всегда об этом говорил, между прочим. Даже если кто-то где-то из чиновников ворует, но при этом что-то делает, он уже большая умница. Мы уже ему благодарны, потому что может быть иначе. Могут воровать и ничего не делать. Такое тоже иногда случалось и случается. Давайте сейчас мы уйдем на новости. После этого сделаем обзор печати. А после этого я бы хотел немножечко вспомнить о конфликте нашего бывшего главного редактора и бывшего мэра Москвы. И Доренко и Лужкова, да? И попытаться в этом смысле немножечко какие-то моменты для себя прояснить. 8.30 новости.
Yeah.
8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Быстро сделаем обзор печати. Вечерняя Москва. Жители столицы пригласили поучаствовать в премии «Новатор Москвы». Почитайте и, может быть, даже сходите. Аргументы и факты. Как ВАДА опущенный. Как ВАДА опущенный. Кто пытается вычеркнуть Россию из мирового спорта? Если интересно, можете попытаться услышать мнение авторов этой газеты. Президент Владимир Путин поздравил московский комсомолец со столетием. Значит, теперь московский комсомолец празднует день рождения 100 лет им. Ну, поздравляем. Первая чеченская война началась с ошибок и кончилась позором. Об этом сегодня пишет «Комсомольская правда». И говорят, что произошло это 25 лет тому назад, 11 декабря 1994 года. Об этом же пишет и «Новая газета». «Как разрушали будущее» называется материал. 25 лет назад началась первая чеченская война, изменившая страну. Танки и ракеты превратились в элемент политики, а власть впервые отреклась от своих солдат. Так написано там. Читайте, смотрите, узнавайте. Или вспоминайте, если забыли. А мы идем дальше. Мы говорили про Юрия Лужкова, которого больше нет и который умер, произошло это вчера. Я провел голосование и спросил, именно как вы оцениваете Юрия Лужкова, вот как мэра, какую оценку вы ему даете как мэру? Он хороший мэр или он плохой мэр? Итак, 63% наших радиослушателей считают, что Юрий Лужков был хорошим мэром. 63%. 37% говорят плохим. Эти результаты этого голосования, так скажем, отличаются от тех, которые были у меня в телеграм-канале. Я там тоже проводил опрос. Там 55-45. Но опять же, с уклоном в положительную оценку все-таки. Вы знаете, я какую вещь хотел вам показать, какую вещь я хотел бы включить в эфире. Это часть эфира Сергея Доренко от мая 2018 года, и это, ну, то есть за год до смерти Сергея Доренко примерно. Вот, и это рассказ Сергея Доренко о том, как он, ну, давайте скажем, помирился с Лужковым.
Я пожал руку Юрию Михайловичу Лужкову.
Это а он вам?
А он мне. И мы пожали друг другу руки. И нам стало хорошо. Вот мне стало хорошо. Для меня было важно, что я считаю, что Лужков человек очень искренний, очень порывистый даже. Человек такой, когда спонтанной порывистости такой, знаешь. И он наверняка старше меня, что-то такое я помню, ему за 70, может быть, да?
Да.
Может быть. Я думаю, вот так помрет, а я хочу ему руку пожать. Думаю, дай-ка я воспользуюсь этой возможностью. Надо сказать, что он очень крепкий, и рука крепкая.
И вообще,
он разговаривал с Федором Бондарчуком. Федор Бондарчук. Это человек с блистательной головой.
81 год.
Кому?
Лужкову.
Что ты говоришь?
Да. Ну, легко говорите, побьет, зря не напишут.
Легко побьет Познера, если бы довелось драться Лужкову против Познера.
Познера сейчас сколько?
Познера 82. Если бы сейчас вот спустить их с цепи Познера и Лужкова, то Лужков бы легко повел Познера, я считаю. У него рука, ух.
Они, кстати...
Я подошел. И я несколько раз, ну, я смотрел на Лужкова и думал, встретимся ли мы взглядами. Почему-то в этот раз я его видел и прежде. Но я прежде проходил мимо. А тут мне захотелось обязательно что-то ему сказать доброе. Вдруг. Ну, бывает такое. На меня вчера накатила доброта. Может быть, это в связи с тем, что я поменял трубы на Bonneville T120 на мотоцикле. Я поставил Vans & Heinz новые трубы. На меня накатила доброта, может быть, в связи с погодой, может быть, с солнцем. И, скорее всего, все-таки с трубами на мотоцикле. И я решил, что я ему что-то скажу доброе в этой связи. Я стоял, смотрел на них. Они, ну, вот как бы двое. Федор слева, Лужков справа. И через какое-то время... А Лужков отводил глаза все равно. Он меня узнавал, если отводил глаза. Но Федор, значит, посмотрел на меня как бы вопросительно. Что это я вдруг пришел тут постоять?
А Бондарчуку 50.
Что ты говоришь? На, хорошо. А значит, и я ему говорю, Федор, он меня так и не простил, говорю я. При Лужко, ну, Лужков слышит. И Федор так показывает рукой, Юрий Михайлович, ну что, ну как бы. сцена какая-то такая странная. И Юрий Михайлович сует мне руку. Я ему говорю: Юрий Михайлович, для меня важно сказать вам следующее. Что я вам лично, как человеку, как личности, больше всего на свете желаю здоровья и долгих лет. Здоровья, здоровья, здоровья. Вот это, говорю, вы поймите правильно. А там я говорю, что мы критиковали функцию, это ладно. И он мне говорит: да ладно, что там, нормально все. Вот он очень коротко: да ладно, что там, нормально все.
И вы отошли или вы остались?
Я сказал, вот это, я сказал, это важно для меня. Я сказал: Юрий Михайлович, пойду. И все, я пошел, потому что у меня были цели другие. Мне надо было снять, как Путин садится в лимузин. Вот это я хотел снять, для нашего сайта, понимаешь, да? Но для меня что важно? Что я Лужкову сказал, с моей точки зрения, что функция и человек и функция, которую он осуществляет, с моей точки зрения, сегодня должны быть разделены. То есть я могу критиковать функцию и Лужкова как функцию. Но как человека я не должен оскорблять человеческое достоинство, я не должен растаптывать его совсем в грязь, как личность. Понимаешь, в чем дело?
Uh-huh.
Вот это ко мне пришло теперь. Вот я по пониманию этого. Я это ему и сказал. Ну что, клево?
Ну да.
Ну поздравь, конечно, меня с этим, пожалуйста, поздравь меня. Я как Чингачгук раскурил трубку мира, считай, что с Лужковым.
Да.
А?
Ну, хорошо.
Ну, мне кажется, что просто все уже. Там агавки зарыты. Он хороший человек, потому что он мог убить меня, а не убил. У Лужкова были связи. Ну, у него, во-первых, в то время было 100 тысяч милиции, его московской милиции 100 тысяч человек. Понимаешь? У него были вот эти все, так сказать, черкизоны и все эти банды, все этнические группировки, все до единой. Он мог меня убить, но не убил. Черт, как я ему благодарен. Я абсолютно серьезно сейчас говорю.
И через год Сергей Доренко умер. Его не стало, потому что это эфир от мая 2018-го. Вы знаете, что в мае 2019-го Сергей умер. И знаете, что меня тогда неприятно поразило? Меня тогда неприятно поразило, что сказал по этому поводу Юрий Михайлович. Потому что мне показалось, что это неправильно. Я цитирую. Слова Юрия Лужкова сразу после смерти Сергея Доренко. «Доренко — это гений зла, которому еще была предоставлена возможность общаться с громадным количеством людей. У него не было принципов. Была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось. И это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной». Об этом заявил Лужков и назвал журналиста, так пишут в газетах, погибшего, пропитанным злобой талантом. И вот в чем дело. Вот это как раз не функцию критиковал Юрий Михайлович. И мне показалось, что тогда Юрию Михайловичу не хватило великодушия и вот какой-то внутренней правильности. И он почему-то даже мертвому оппоненту, даже мертвого оппонента, начал как человека критиковать. На его взгляд критиковать. Или, может быть, растаптывать. Как хотите, так и считайте. И вот мне показалось это неправильным. Что можно сказать по этому поводу? Я думаю, что, раз уж мне кажется это неправильным, то и я поступать как Лужков не буду. Но вот этот момент я запомнил. Знаете, как в «Игре престолов»? Север помнит. Вот Север помнит. И это тогда все-таки для меня было довольно яркой характеристикой бывшего, ныне уже покойного, мэра Москвы. Но я предлагаю идти дальше, а родным и близким выражаю искренние соболезнования, потому что терять близкого человека — это всегда плохо и больно. Особенно если кто-то говорит что-то в этот момент про него плохое. 8.46 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Мы продолжаем, это моя программа. И знаете, какой материал вчера вызвал во мне какой-то вот интерес живой? Это материал в «Комсомольской правде». Посвящен он наследникам Сталина, Троцкого, Хрущева, да, ну и многих других довольно видных советских, так скажем, деятелей. И вот где живут их потомки? Вдруг решили в таком сборном материале в «Комсомолке» нам рассказать. И как по мне, получилось очень даже удачно. Потому что, как ни странно, все эти замечательные потомки этих прекрасных людей, как мне кажется, ну, если не прекрасных, то, по крайней мере, заметных людей, почему-то проживают за рубежом. Вот смотрите, потомки Сталина живут в США, потомки Троцкого в Мексике, США, Израиле, потомки Хрущева в США, потомки Литвинова, Англия, США, Швеция, потомки Андропова, США, потомки Брежнева, США, Великобритания, потомки Суслова, Австрия, потомки Горбачева, Германия, потомки Ельцина, Австрия. У меня возник небольшой вопрос. А у нас когда-нибудь вообще была национальная элита? Я имею в виду, у нас когда-нибудь была элита, которая связывает свое будущее и будущее своих детей со своей же страной? Вот вы знали об этом? Мне просто интересно, вы об этом знали или нет? Ну, в принципе, найти внучку Сталина в интернете не составляет труда. Она действительно живет в США. Выглядит она неординарно, я бы даже сказал, эксцентрично. Ну вот чтобы так, чтобы такой список. Что вы думаете вообще об этом? Ведь сегодня мы же тоже ведь ругаем, да, и чиновников, и бизнесменов крупных, дети которых живут за рубежом, и мы говорим, дети ваши должны жить здесь. Они нам что-то, кто-то отвечает, да, иногда понятно, что они имеют в виду, иногда непонятно, кстати, чаще непонятно, что они имеют в виду нам. Ну, вот вам потомки коммунистических деятелей. Как минимум, да, и не только коммунистических, и демократических, и каких угодно. Они выбирают себе для жизни, обратите внимание, не Китай, не Корею Северную. Они выбирают себе для жизни Австралию, США, Германию, ну и так далее. Какие-то такие очень приятные, цивилизованные места, как мне кажется, нет? Хотя я не говорю, что Китай или Северная Корея, они не цивилизованные. Но я же знаю эту фразу «весь цивилизованный мир». Знаете, да? Она даже стала такой притчей во языцах. Она стала интернет-мемом. Вот. Вот этот весь цивилизованный мир. Но вот почему-то они в этот весь цивилизованный мир и уехали все. А как так-то? 7373948. Алло, здравствуйте.
Павел Домодедово.
Да.
Но у нынешних тоже руководителей государства, я не беру первое лицо, и второе, тоже господин Песков, сын от первого брака за границей, дочка тоже оттуда, в принципе, не вылазит.
Так я вас спрашиваю. Можно вам сказать, вот смотрите, можно вам сказать, а вот потомки коммунистов живут в России? Нет.
Ну, у господина Зюганова тоже внуки явно не в Тульском университете учились, тоже за границей в Англии.
Ну, я видел его внука здесь, очень такой, он, как мне кажется, видный молодой человек, занимается политикой.
Ну, учился-то он за границей, явно даже не в МГУ.
Ну, наверное.
Я так понимаю, что
не изучал я его биографию.
Так, да, многие руководители как бы прекрасно понимают, что они делают будущее для своих детей за границей. Ну, практически 90% руководителей страны, городов, у всех дети за границей. Перспектив России, они себя и дома не видят. Здесь просто место для добывания денег.
И что, и при коммунистах так было?
Ну, при коммунистах так не было, потому что, сами понимаете, выехать за границу, это какая-то удача была. Ну, все равно дети... Ну
почему, вот смотрите, потомки там Троцкого, Сталина, Хрущева, почему они не уезжают, например, хотя бы в Китай? Почему они уезжают в этот буржуазный мир весь, вот этот, гнилую буржуазию?
Знаете, вот, было и в Китае, было и в Германии, и во Франции, а свобода-то в том плане, что в Китае тоже рот особо не откроешь.
Вот, я и спрашиваю. Вот смотрите, это же очень простой на самом деле вопрос, как мне кажется. Спасибо большое. Я и спрашиваю, а почему, как вы думаете, потомки людей, которые строили коммунизм, такое достаточно, да, причем закрытая была система, тоталитарное государство, они уехали в демократические... буржуазные страны, капиталистические. Они уехали, например, в Северную Корею. Можно же, вот, например, смотрите, вы внук там, или внучка какого-то такого видного коммунистического деятеля, некогда. Не знаю, Хрущева. Ну так можно же поехать в Северную Корею жить, правильно? Выбрать себе Северную Корею. Сказать, вот Россия предала этот путь, а вот Северная Корея не предала этот путь. Поеду-ка я в Северную Корею. Да? Нет. Нет. Они все едут в Америку, черт побери, в Германию, понимаешь чего, в Австралию. То есть они все переметнулись в другой лагерь. То есть вообще-то они все идеи своих дедов, если эти идеи действительно были, так скажем, если в них верил кто-то вообще когда-то, они их предали, эти идеи. Да, ну так получается. Да, вы мне скажете, что там внуки не в ответе. Да-да-да, я с вами абсолютно согласен. Но ведь это демонстрирует жизнеспособность одной системы по сравнению с другой. С другой стороны, вы мне скажете, ну что это демонстрирует? Это ничего не демонстрирует. Посмотри, Алексей, пожалуйста, на Китай. Посмотри, как они развиваются. Посмотри, они первая экономика мира. И о чем ты вообще говоришь такое? Что ты такое говоришь? Скоро Китай будет главной страной в мире, главным государством и будет всем заправлять. А ты все рассказываешь о том, что там коммунистический строй — это не самый лучший строй. Но поразительно, как люди выбирают для жизни бывшие, ну, потомки коммунистов. И не просто тебе каких-то там коммунистов, да, а первых лиц государства, государственных. Выбирают себе для жизни западные страны. Такие дела. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Нет, не получилось. Вы как-то долго то ли реагировали, то ли, может быть, растерялись. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Антон, Москва.
Здравствуйте, Антон.
Ну, в общем-то, по этой ситуации, вот тот список, который вы перечислили, он, в общем-то, по-моему, так обо всем и говорит. И даже в настоящее время дети первых лиц нашего государства, такие как Лавров, Песков и всех остальных, которых мы же не слышим, они все там живут, и только... зарабатывать деньги, они все равно сюда потом приедут.
Ну, то есть, давайте говорить откровенно. То есть, никакого противостояния на самом деле сегодня России никакого. И Запада не существует?
Никакого не существует. Абсолютно. Мы живем по ихней системе сейчас. Но только нам их поставляют как каких-то агрессоров и врагов.
Ну, там есть загвоздка, я объясню в чем. Если вот есть некое недопонимание, я тоже задавался этим вопросом, пришел к определенному ответу, поделюсь с вами этим ответом. Смотрите. Да, мы живем абсолютно в этой системе. То есть у нас никакая не другая система, у нас капитализм. Он, возможно, не в такой форме, как бы хотелось. Некоторые скажут, какой это капитализм, феодализм. Хорошо, но все равно мы ближе туда, чем к Советскому Союзу, да, в этом смысле. Вот у нас есть рынок, он достаточно свободный. Да, понятно, что бывают там рейдерские захваты и все такое. Понятно, что это тяжело, но тем не менее у нас есть рынок. И, в принципе, ты можешь там вести бизнес и так далее. То есть открытые границы, вы поняли. Там загвоздка в чем? Наше государство, как государство, хочет, чтобы с нами считались и разговаривали с нами на равных. С нами же говорят, как с людьми второго сорта. В этом основная загвоздка и проблема. Но это практически не имеет никакого отношения к тому, что люди, большие люди, да, серьезные люди, отправляют своих детей, или эти дети сами отправляются у них жить за рубеж. Вот как-то так. Кстати, удивительное дело, вы вот сейчас вспомнили, а я вспомнил, что не так давно, на несколько лет назад, уж раз мы сегодня вспоминаем, да, Сергей Дарьян как раз этот вопрос господину Лаврову задавал. Вы можете найти в интернете этот вопрос, посмотреть ответ, что ответил по этому поводу министр иностранных дел Российской Федерации. он теоретически, от теоретически возможной ответственности бегут, пишет подозрительная сова. Внуки Сталина и внуки Брежнева, там, не Брежнева, а, и Брежнева же тоже там, вот. И Хрущева от какой ответственности, что их кто-то будет наказывать, их кто-то будет к чему-то принуждать? Или вот мы сейчас говорим там о внуках Горбачева, да, потомках Горбачева. Слушайте, Горбачев, вот, пожалуйста, в России себя может вполне себе корректно чувствовать, ходить на светские мероприятия, но в силу того, что он уже человек в возрасте, и у него, естественно, как и у любого человека в возрасте, есть определенные проблемы со здоровьем, это просто тяжело физически, может быть, он вот не так активен. А так, пожалуйста, то есть его же здесь никто не ограничивает, я уж думаю, потомков его тоже бы никто здесь не ограничивал. Потом сказать, что они ведут какую-то политическую деятельность там за рубежом, да чего-то я такого и не слышал, чего-то я такого и не слышал. Алло, здравствуйте. Значит, может, им политика и неинтересна, я к этому, да.
Давайте немножко, если есть время, вернемся в историю. Понимаете, да. После Петра появилась, после Петра Великого, появилась мода отправлять детей учиться за рубеж. И как бы это продолжалось, ну, вплоть, наверное, до Октябрьской революции.
Вы думаете, потом, после Петра?
Ну, думаю, при Петре появились, когда он посылал насильно дворянских детей учиться в Европу, то потом уже, ну, при, наверное, может, чуть позже, Елизавета, Екатерина. Но вопрос не в этом, вопрос, допустим, вернется уже к советской эпохе, Троцкий. Он же эмигрировал, и дети, как бы, те, которые оставались в России, погибли, те, которые уехали с ним, уже остались. По Сталину, и там же тоже... Дочь Аллилуева,
да.
Она же, если я не ошибаюсь, вышла замуж иностранца и уехала.
Так.
То есть уже это... Я не оправдываю, не пытаюсь оправдать.
Не-не-не, а мы здесь и не пытаемся никого обвинить или оправдать. Мы тут думаем просто, вот как так происходит. Мне интересен, какой вывод мы из этого можем сделать.
С другой стороны, начиная от Хрущева, его же зять, это зам главного редактора «Известия» был, если я ошибаюсь.
Возможно.
Кожубей, не могу сказать точно, Америку. То есть здесь после Хрущева уже немножко другая история начинается. Если разобраться в развале страны, то...
Ну, поймите
всего,
правильно, итог-то...
Предали элиты, которые были ориентированы, уже увидели, какая...
Я понимаю, но вот...
Были ориентированы там.
Вот, да, ну то есть история, конец твоей истории один и тот же. Люди, не связанные с политикой и не управляющие государством в эту секунду, они берут, если имеют возможность, уезжают на Запад, а не на восток, например. Хотя могли бы. Они выбирают капиталистические страны. Они выбирают такую жизнь. Они выбирают свободный рынок. Они не выбирают жестокое там госуправление какое-то тоталитарное. Правильно? Вот ответ. То есть я вот к этому иду. Вы согласны?
Возможно, более привлекательно все-таки европейская жизнь, то, что
да?
Так называемые европейские ценности, возможно,
да.
И американские, то есть, возможно,
да.
Более привлекательны для кого-то.
Да, то есть мы спасибо большое, мы, когда говорим о Китае, мы восхищаемся Китаем и достижениями Китая, безусловно. То есть если бы мы сказали, что Китай какая-то дурацкая страна, неправильная, там, чем там восхищаться, мы были бы, идиотами. Мы восхищаемся Китаем и достижением китайцев. Они за последние годы сделали очень и очень много. Но когда мы ставим сами для себя вопрос, если бы завтра вас выгоняли из России, потому что сами вы никогда не уедете из России, потому что вы любите свою страну, я более чем уверен. Такая ирония. Что некоторые не любят, на самом деле. Вот вас выгоняли бы и сказали, выбирай, Китай или США. Есть у меня ощущение, что перевес был бы в сторону США. Такие дела. А вот почему так? Можем сами порассуждать внутри себя и подумать. Так скажем, превосходстве одной системы над другой. Чисто для человека, для жизни. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, декабрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Мы о обсуждали здесь некоторые части, да, российских элит, так скажем, потомков даже советской элиты, которые уехали жить за рубеж. И я задавался вопросом, вот, а почему так происходит? Я не предлагаю сейчас в дальнейшем, да, вот это обсуждать, потому что есть очень много тем. Я предлагаю одно простое голосование. Мы уже его проводили, и, как мне кажется, не единожды, но ничего страшного. Возможно, вы впервые примете участие в таком голосовании. Голосование очень простое. Давайте вы представите, что перед вами стоит выбор. Вот вас выгоняют из России. Вот вас выгоняют. Пшел вон. Ты тут нам больше не нужен. Это, конечно, сложно себе представить, но, допустим, такое происходит. Надо куда-то ехать. И выбор у вас такой вот небольшой. Вам говорят, либо в Китай, либо в США. Вот либо в Китай, либо в США. Хотя, кстати, Китай, там тоже, в общем-то, рынок есть. И вы поедете в Китай, 134-21-35. И вы поедете в США, 134-21-36. Вот прям интересно. Вас гонят, все, из России, говорят, пшел вон, ты нам не нужен. Такой гражданин нам не нужен, уезжай. И говорят, либо в Китай, 134-21-35, вы едете в Китай, либо в США. 134-21-36. Вы едете в США, все, вам прямо собирают чемоданы и говорят, чемодан, аэропорт, Вашингтон. Или чемодан, аэропорт, что, Пекин? 134-21-35, Китай. 134-21-36, США. Я думаю, что когда мы увидим результаты этого голосования, мы сделаем каждый для себя вывод. И все. И можно будет уже ничего дополнительно не говорить. Завтра какой-то человек, какой-то плохой человек говорит вам, пшел вон из России. И отрывает вас от любимой земли, которую вы не хотите покидать, потому что вы все сугубо патриоты. И вы собираетесь жить в России, ваши дети будут в России жить, ваши внуки будут жить в России. Вы не представляете своей жизни без России, но вас гонят отсюда. Куда деваться? Такой вот философский пароход, все. 134-21-35. В Китай! В Китай! Сюда я больше не приеду. 134-21-35. 134-21-36. США тогда, ну что теперь? Раз уж нет никакого больше выбора, либо в США, либо Китай, тогда США, ну что делать? И третий вариант, просить прощения, поклониться и остаться в России. Ну это самый правильный вариант, СЛД, давайте будем говорить честно, это самый правильный вариант, покаяться. Что за ограниченный выбор? Поедем в Белоруссию, пишет Инста Антис Бигнев. Какой сложный у вас никнейм, как сейчас говорят. Да, в теплые страны они поехали, а не в буржуазные, пишет Алексус Туманов. Германия — это теплая страна. Конечно, очень тепло в Германии. Это потрясающая теплая страна, это великолепно. Конечно же, в США. Китай — это помойка с никакущей экологией, как и вся Азия, пишет Игнат. Детей предателей не гнали, их предатели туда сами отправляют, пишет Эдди Псковский. Ну, Эдди, мы специально, я специально ставлю так вопрос на голосование, чтобы вам приходилось делать выбор. Если бы я вам сказал, а вот где бы вы жили, вы бы мне сказали, в России, где же еще, дурак? И я бы вам сказал, правильно. И я тоже. И мы бы с вами в патриотическом угаре, в объятиях, со слезами на глазах говорили бы друг другу, брат, брат, как же так, какие мы были дураки, что же мы ссоримся, мы же все русские люди. Вот это вот все было. Нам это сейчас пока не надо, нам интересно выяснить, какую систему координат вы выбираете. 24% говорит, а я поехал в Китай, а 76% говорят в США. Я думаю, что это красноречивое голосование, точнее, результат этого голосования. И больше никаких слов не надо. 24 говорят, я бы поехал в Китай, если бы был вынужден. А 76 говорят в США. Это я еще Европу сюда не поставил на голосование. Надо было по трем позициям, у Китая было бы еще меньше, скорее всего. Но может быть и нет. Ну вы поняли. Люди выбирают капиталистические, буржуазные страны. Вот такой вот крах мировой революции. Евгений говорит, Алексей, а если бы у вас был шанс уехать, уехали бы? Евгений, а кто вам сказал, что у меня нет этого шанса? у меня как раз этот шанс вполне себе есть. Но я этого не делал, а зачем? Мне достаточно хорошо в России. Единственное, что угнетает иногда, это вот такая погода, которую вы сейчас наблюдаете за своим окном. С другой стороны, да, конечно, вот как-то пасмурно, зато тепло. Зато тепло. Я вот радуюсь тому, что в Москве тепло. Я такое удовольствие получаю на летней резине, вот езжу сейчас, до сих пор не поменял на зимнюю. Я так кайфую, а вы меня на шипах. Вот. И мне так весело от этого, так радостно на душе. А потому что плюсовая температура. Поразительно. Как я угадал? На самом деле ничего я не угадывал. Просто было лень менять резину. Вот такой вот я человек вот в этом смысле. Но не ругайте, пожалуйста, меня сильно в этом. Да, простите меня. Одна вещь, которую я хотел вам сказать, это новость абсолютно вот свежая. Минтруд заявил, что госслужащим нельзя брать подарки у друзей, находящихся в их подчинении, даже во внерабочее время. Все. Если вдруг вы госслужащий, у вас есть друг, который находится у вас в подчинении, вы не имеете права у него брать никаких подарков. А если он приносит вам какие-то подарки, вы его должны гнать метлой вообще абсолютно от себя, потому что, похоже, этот негодяй не друг вам вовсе, а враг, и решил вас подставить. Интересно, справедливо, но сурово. Решение ВАДА об отстранении российских спортсменов еще не вступило в силу, вы знаете. Тем не менее, боксеры приняли решение бойкотировать Олимпиаду в Токио, если придется ехать без национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев или Кремлев, я вот не знаю, здесь нет буквы «ё», поэтому не могу вам сказать. Ребята просят через суды добиваться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, говорит он, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Но все спортсмены просят об этом. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии. То есть вот так он высказался, и журналисты это трактуют, что не поедут, будут бойкотировать Олимпиаду боксеры, если не дадут выступать под флагом. Если это так, если трактовка верная, да, то как мы можем оценивать в этом смысле поступок, поведение, настрой наших боксеров и других спортсменов? Как вы это оцените? Вот этот патриотический акт, по-другому-то не назовешь, потому что можно же ехать и без флага, если что. Но вот сейчас вроде бы боксеры заявляют о том, что они без флага не поедут. Вот из принципа все говорит, мы не поедем, либо под флагом, либо вообще мы туда не едем. Интересная история, потому что в прошлый раз, когда нас не пускали на Олимпиаду, такого не было. Это своего рода прецедент, когда спортсмены вдруг заявляют, что для них важно выступать именно под флагом, а не получить там золотую или какую-то еще медаль Олимпийских игр. По-моему, такого в прошлый раз не было. Я впервые такое слышу. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Владимир.
Да.
Вы знаете, ну вот я думаю, что ехать надо, потому что есть виды спорта, где безрезультатно другим спортсменам выиграть у нас золотые медали.
Это понятно. Вы мне скажете вот другое. Мы сейчас не вступаем с вами в полемику, и мы сейчас не выражаем свои позиции. Я хочу, чтобы вы выразили свое мнение относительно вот этого заявления от боксеров. Они поступают правильно или они поступают неправильно? Если они скажут, без флага не поедем, это правильно, это хорошо? Мы гордимся ими или мы их критикуем? Что мы делаем?
Нет, если мы их, допустим, гордимся ими, то тогда мы должны раскритиковать всех тех спортсменов, которые собираются туда поехать.
Либо мы можем не заметить этих спортсменов, а этими гордиться. Говорить, молодцы, ребята, вот так.
Ну, вы знаете, нет, я не считаю, что это правильная позиция.
Ну, вы думаете, неправильно. Я понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей.
Да.
Ну, конечно, ситуация очень тяжелая, но я считаю, что, конечно, нужно ехать. В любом положении. Как бы нас не получили, как бы...
То есть вы сейчас боксеров уговариваете ехать? А если они скажут, что без флага не едем, как вы оцениваете их позицию? Вы восхищены?
Ну, ты спортсмен, понимаешь, ты сам представляешь Россию. Вот в чем дело, Алексей. Тут нужно понять спортивную честь страны. Если мы вообще бросим, не поедем, ну, кому от этого легче станет? Конечно,
ну нет, подождите, покажем. Если у них такое желание, если они сами говорят, ну подождите, то вы никак не можете услышать меня. Это проблема. Потому что если бы это говорил какой-нибудь чиновник там, да, или это говорил какой-нибудь депутат, а спортсмены бы говорили, ничего себе, какой умный, мы всю жизнь потратили на то, чтобы достичь результата на самых главных соревнованиях в своей жизни, а ты, там, проклятый чиновник и депутат, вот так вот легко перечеркиваешь все, что мы делали. Здесь же речь идет о другом. Они сами говорят, мы не хотим в таком случае ехать. То есть здесь речь идет о поступке с их стороны. И, как по мне, я восхищаюсь таким поступком. То есть отказаться от медалей, отказаться от участия, показать характер... Отказаться, возможно, от единственного шанса в жизни достичь таких результатов в спорте, показать себя, продемонстрировать, да? Потому что ты принципиален? Ну, мне кажется, это заслуживает уважения позиция. Мы можем их уговаривать, да, сейчас говорить им, то есть, зачем вы это делаете? Ребята, не надо! Поезжайте, пускай без флага, ничего страшного. Мы все равно за вас будем болеть. Можем, но при этом разве их позиция не вызывает у вас уважения? У меня вызывает. Потому что человек, который говорит, не надо мне славы, не надо мне денег, не надо мне вот этих эфиров там, да, на телевидении, чтобы меня показывали. Если нет флага, вот не надо мне, вы меня не купите. Вот так. «Нет для меня ничего ценнее, чем защищать честь своей страны», — говорит он. То есть вот такой патриотический посыл, вы понимаете? Как можно поругать за это? Нет, я думаю, что мы ими только можем восхищаться. Отказаться от чего-то для тебя неимоверно важного из патриотических побуждений, ну, слушайте, это, по-моему, заслуживает только аплодисментов, нет? То есть они отказываются от чего-то для них самого важного, потому что им важно выступать, еще важнее, да, выступать под флагом собственной страны. Вот это, мне кажется, и есть патриотизм. Вот так он и выглядит на самом деле, патриотизм. Или я ошибаюсь? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, это Сергей, Москва.
Да.
Ну, скажем так, первое, это их суверенное решение.
Ну,
поэтому, ну, как они примут какое решение, так и будет. Но только я не уверен, хотя не знаю всех нюансов, что это заявляли именно боксеры. Это же какая-то федерация заявила. То есть одни чиновники заявили, обратите на нас внимание, какие мы крутые патриоты. Вы понимаете? А вы слышали, что попрашивали боксеров?
Все, я понял. То есть вы думаете, что когда вот генеральный секретарь федерации бокса говорит, он скорее говорит...
Это еще от тебя.
Понятно.
А второе, а шансы у нас, ну, какие... Здесь, ну, тоже надо смотреть. Угу. Ну, поэтому, знаете, здесь столько нюансов. Угу. И еще хочу сказать, что рассказы о гнилом Западе бывают только в гнилых головах. А вы повторили эту фразу. Не надо, Алексей, если вы так не считаете, что они гнилые, ну, не говорите. А если вы считаете, то говорите.
А как я повторил? Верю. Какой контекст
был?
Вы
стали там говорить, что уезжает на гнилой Запад. Понимаете, да? Вы свое мнение скажите. Если вы считаете, что гнилой Запад, мы будем знать, что Алексей считает, что гнилой Запад. А если вы не считаете так, так не надо так это навязывать, этот штамп, понимаете?
Рыбы. Хорошо, видимо, вы не всегда воспринимаете мой там сарказм и так далее, и употребление определенных штампов, которые существуют в речи, да, некоторых людей. Это как фраза «эта страна». Понимаете, да? И когда я буду изображать в этом смысле человека либерально-западного, вот есть такой разряд либералов, да, прозападники такие, западники. Я могу употребить этот штамп для того, чтобы, так скажем, ну, пародия была натуральнее. Если мне нужно всегда говорить прямо, то хорошо. Для вас я говорю, я не считаю, что Запад гнилой, нет. Я так не считаю. Я считаю, что мы, в принципе, стремимся быть такими, как сегодня США. Ну, то есть мы вообще-то у них многое заимствуем. Да, какие-то вещи мы там себе не хотим. Но в целом мы хотим жить скорее как в США, нежели как в Китае. И это показывают и опросы, которые я провожу, и это показывает и то, куда отправляются дети видных деятелей политических, в том числе современных, да, и политических деятелей прошлых поколений. Поэтому, нет, я не считаю, что Запад гнилой. Я считаю, что Запад, если иметь в виду Соединенные Штаты Америки, наглый, да, я считаю, что он бессердечный, да, абсолютно, я считаю, что он циничный, да, но не гнилой. Но я когда говорю, а что же они уезжают на этот гнилой Запад, потому что, ну, коммунисты же так же говорили, что Запад-то гнилой, да, гниет там, буржуазия гниет, там, все гниет, а потом их дети почему-то оказались там. Странно, понимаете? И вот для контраста я употребляю эту фразу. Я надеюсь, что я вам объяснил. 7373948, телефон прямого эфира. Возвращаемся к теме боксеров. Интересную вещь вы сказали на самом деле, да? Вы сказали, что, ну, раз это там какой-то человек, занимающий определенный пост, генеральный секретарь Федерации бокса заявил, это еще не значит, что так считают все боксеры. Ну, тогда я могу обратиться в этом смысле к своим коллегам, к журналистам. Имело бы смысл, да, позвонить боксерам и спросить их, согласны ли они с позиции генерального секретаря Федерации бокса России. А то, может быть, они не согласны, и их сейчас пытаются загнать в определенные рамки, которые им кажутся несправедливыми и неправильными. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
А у меня, знаете, какая позиция? Вот интересно, конечно, когда отказываются, но... Ведь никто в мире не оценит этого и не скажет, что вот страна какая патриотичная, им не разрешили под флагом выступать, вот они молодцы, объединились и не поехали. Спортсмены, которые будут выступать на Олимпийских играх и на чемпионате мира, скажут, ну и слава богу, меньше конкурентов.
Ну, как вам сказать, тут дело в чем. Бойкот Олимпийских игр, он же был, например, и со стороны Советского Союза в определенный момент, и со стороны Соединенных Штатов Америки в определенный момент. То есть это такая история, в общем-то, известная всему миру, и внимание привлекает большое. Ну и плюс ко всему, вот эти спортсмены...
Бойкотировать просто надо по-другому немножко. Вот если бы туда поехать под нейтральным флагом всем спортсменам...
Так и было?
В каждой дисциплине, чтобы играл не чей-то гимн, а гимн Олимпийских игр, да, международный. И когда другие спортсмены не будут занимать ни первые, ни вторые, ни, там, ни третьи места, вот это будет... действительно по-настоящему патриотический поступок. Потому что, ну, не хотите под флагом слушать музыку Олимпийских игр.
Я понял. Интересно. Но... когда вы сказали вот еще одна фраза, я бы хотел ее, да, ответ на нее дать свой, как я думаю. Когда вы сказали, что, ну, не приедут, и все остальные скажут, ну, и хорошо, что не приехали. Не совсем так. Когда большие государства, да, традиционно такие, достигающие высоких результатов в некоторых видах спорта, государства не приезжают на Олимпиаду, победа тех, кто приезжает на эту Олимпиаду, она не такая яркая, потому что если ты... Ну, допустим, побеждаешь в фигурном катании, где нет России, ну, ты, конечно, победил, но, знаешь, твоя победа еще, наверное, не очень многого стоит. Вот когда ты победишь русских в фигурном катании, тогда поговорим. В хоккее ты, конечно, победил, но, знаешь, русских не было. Ну, не знаешь, русских не было. Там, допустим, да, есть какие-то дисциплины, в которых мы настолько интересны, настолько хороши, что без нас эти дисциплины, в принципе, представить себе нельзя. И победа в этой дисциплине без нас не совсем и победа, вообще-то. Потому что всегда можно сказать, ну, были бы мы, ребятки, вы же понимаете, что вам было бы немножечко, по-другому. Слегка. Какая-то кучка людей из ВАДА, пишет Борисовна, измывается над огромной страной России. Но они тоже люди и тоже не без греха. Нашим спецслужбам нужно найти эти грехи и предоставить общественности. Может, позговорчивее будут, пишет Борисовна. Да, Борисовна, не в этом проблема. Нашим людям, спецслужбам ли или кому-то еще, нужно наконец-то ответить на один вопрос. Кто правил этот список, да, спортсменов? Кто правил эту базу? кто вносил в нее коррективы, кто были эти люди. И этих людей вообще-то стоит призвать к ответу. По всей строгости закона, что самое интересное, я всегда предлагаю только законные методы решения вопросов. По всей строгости закона. Вот я думаю, это было бы очень правильно, потому что искать виноватых там тоже надо. Но и здесь, я думаю, стоит самим себе ответить на один вопрос. А кто у нас допустил определенный ряд ошибок или намеренно сделал что-то неправильное, или несколько каких-то действий совершил, несправедливых, неправильных, обманных, лживых? И этот человек должен ответить за это. Либо просто давайте подождем опять там, 4 года, и время пройдет быстро. Ну и дальше будет все как и прежде, а не как сейчас. Победа есть победа, и без разницы, кого там не было, медаль и титул на всю жизнь остается, пишет Вит. Да и нет, Вит, вы же понимаете. Вот да и нет. Это как, например, есть боксеры, да, там Деонтей Уайлдер и второй какой-то, вот такие большие тяжи. Огромные, и никак не могут люди разобраться, а кто из них круче. Вот. И по этому поводу много споров, но так устроен боксерский вот этот мир, да, профессионального бокса, что их не сводят в одном ринге. Вот не сводят, и все, нет у них боя. И тот вроде бы хорош, и этот вроде бы хорош, но непонятно, кто на самом деле чемпион чемпионов, понимаете, да? На нижнем и среднем уровне спорт за счет родителей в секции фигурного катания города Лыткарино, чтобы заниматься, надо доплачивать ежемесячно тренеру. Конечно, 46-й. Это еще фигурное катание, вы говорите. А представьте себе автоспорт. Вот где деньги, вот куда нужно вкладываться. Страшные вещи. Так что, когда вы видите вдруг наших спортсменов, да, происхождение, да, вот нашего гражданства, нашей страны, россиян, так скажем, да, где-то там в болиде Формулы-1, представьте себе, сколько денег положено, сколько труда родителями на то, чтобы рано или поздно вот сел за штурвал, даже я скажу, этого болида Формулы-1, конкретно этот парень там, из России. Это очень-очень и очень много денег. Настолько много, насколько даже, я так вам скажу, представить нам сложно. Тем более, что вот здесь провели опрос, какую заработную плату вы считали бы справедливой в России. И люди ответили 50 тысяч рублей. Так вот, поверьте, если зарплата у вас будет 50 тысяч рублей, никакого гонщика Формулы-1 из вашего ребенка не получится ни при каких обстоятельствах. Будь он даже трижды талантлив, будь он лучшим из лучших, я имею в виду его потенциал, он этого потенциала не раскроет. Это совершенно иные деньги. Спорт — это дорого. Да, это правда. Не переоцениваем ли мы себя, пишет деревенский парень. Возможно, деревенский парень, но кто нам запретит? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Вот смотрите, у меня на самом деле, что 4 года назад было такое мнение, что ехать как бы не надо. Ну а смысл? Мы вот выступаем под нейтральным флагом, никто как бы об этом и не знает, по сути. А вот если будет какой-то резонанс, что мы не поехали, об этом будут говорить.
Это хайпануть? Старое, вы предлагаете
конечно,
хайпануть?
Конечно. А с другой стороны, даже если, понимаете, вот люди говорят, там, выступили под нейтральным флагом, это патриотично. Это не патриотично, это не наш флаг.
Ну да. Спасибо большое. В детском футболе, чтобы выходить в первом составе, надо доплачивать тренеру, причем уровень спортсмена не всегда важен, пишет Михаил. А это уже коррупция, Михаил, по-другому и не назовешь. 9.30, новость. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, это моя программа. Здравствуйте все. Жулик и лжец, герой Советского Союза и история самой крутой аферы 20 века. Это материал в «Аргументах и фактах», читайте, смотрите, если такое вас интересует. Ничья в пользу Путина. В Раде оценили итоги нормандского саммита. Это московский комсомолец. «Комсомольская правда» сегодня вспоминает Первую Чеченскую войну, которая, по их мнению, началась с ошибок и кончилась позором. Вы можете прочитать этот материал. Также сегодня об этом пишет «Новая газета», потому что 25 лет назад, именно в этот день, начиналась началась первая чеченская война. Ну и вечерняя Москва не такая тяжелая, скажем, даже легкая. Новые водопроводы и газовые сети получат десятки тысяч жителей, видимо, Москвы. Об этом заявил Владимир Жидкин. Если вас интересуют такие новости, заходите и читайте. Я все это беру из электронной версии газет, то есть у меня газет вот таких бумажных в руках нет. Что ж, 21 век, поэтому это на сайтах, смотрите. Идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вы знаете, удивительное дело, новогодние новости. В Калининграде полицейские решили пошутить над коллегами и разослали им поддельный приказ с подписью начальника вырезать снежинки из бумаги для поднятия настроения в преддверии Нового года. Сначала прислали документ дежурному по Пионерскому округу, и тот начал вырезать снежинки. Когда объяснили дежурному, что это шутка, дежурный отправил фейковый приказ в рабочую группу в Вайбере. То есть, видимо, тоже решил пошутить. И ситуация вышла из-под контроля. И вот теперь полицейские, которые придумали эту шутку, дают объяснение в кабинете начальства. И говорят, что они пытались сделать текст максимально абсурдным, чтобы никто не мог поверить в его оригинальность. После беседы сотрудников полиции заставили самих вырезать снежинки для своих коллег по всей России. Процесс начальство также зафиксировало на видео. Цитата. «Мы уже несколько снежинок должны нарезать для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска. Везде, откуда мне вчера звонили». Ну вот есть видео в интернете.
«Вырезаю снежинку на окно». Да, представляете? И я помощник оперативного дежурного старшего полиции Ковальчук Андрей Андреевич. «Вырезаю снежинку на окно».
«Я старшего полиции Коваленко Антон Юрьевич. В связи с празднованием Нового года 2020 вырезаю снежинку на окно».
«Давайте и повесим в дежурную часть. Хоть и меня научите, как это вырезать. Ножницы есть? Что вам еще надо?»
«Все, больше ничего не надо».
Ну все, и они вырезают снежинку на окно перед своим начальником, видимо, подпись которого они подделали. Ну что, хорошо, если история эта закончится именно вырезанием снежинок и более ничем. Хороший флешмоб, между прочим, да, из этого можно, так скажем, выдаить что-то креативное и интересное, да? «Я вырезаю снежинку на окно для поднятия новогоднего настроения». Такие дела. Ну, дураки. +7 373 948 телефон прямого эфира. Но давайте я продолжу тогда вам про новогоднее настроение рассказывать. Жители России рассказали о подарках детям на Новый год. И вы это слышали в наших новостях, я думаю. 41% россиян преподнесут развивающие игры и наборы для творчества своим детям, 32% игрушки, 25% технику, электронику, 15% одежду и обувь. Но я бы хотел сразу обратиться ко всем родителям, которые дарят своим детям одежду и обувь. Вы, конечно, совершенно не понимаете, чего хотят дети. Но недавно я сам подумал, а что бы вот я хотел бы, например, если бы мне что-то дарили, что бы я хотел в подарок? И понял, что мне нужно что-то, что мне действительно нужно. Вот сейчас это может быть как тавтология звучит, но это факт. Ну а что, одежда? А что еще взрослому человеку-то можно подарить? Ну вот одежду просто какую-то, майку какую-то подарили там, носки. Я вот помню, бабушка мне дарила носки все время какие-то. И мне казалось, что за дурацкий подарок носки? А сейчас вот кто бы подарил? Вот понимаете, какое дело? Потому что это нужно всегда. Носки да трусы, майка какая-нибудь, что еще? Но детям не нужно. Дети хотят что-то другое. Игрушки и техника, электроника. Ну, электроника, не знаю. У меня такое ощущение, что электронику детям дарят только для одного, чтобы избавиться от них. Понимаете, подарил планшет и все, забыл, что у тебя есть ребенок. Он все время там не ест, не спит, не учится, ни с кем не общается, играет в какую-нибудь замечательную игру. В какой-нибудь Roblox или как они там называются. Вот что-то такое. Я такое какое-то название слышал от своего племянника в том числе. «Мой уже автомобиль хочет, ставки повышаются», пишет Вячеслав. Ну, давайте пару звонков. Что детям подарите-то? Ну, мне нужны, конечно, те, кто, у кого есть дети. Что детям подарите? А если просто дети не могут нас слушать? Запрещено у нас... С 16 лет только можно слушать нашу радиостанцию. Я бы у них спросил, чего вы хотите, но не могу. Не по закону. Поэтому я могу только у вас спросить, чего хотят ваши дети. Алло, здравствуйте. Алло. Долго, долго. Не, ну, не надо так. Ну, что вы. Время-то оно бесценно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Иван, Москва.
Да.
Дети малые и хотят игрушки из серии «Щенячьего патруля». Которые, наверное, уже всем наскучили.
А это «Щенячий дети патруль» — это какой-то мультик наш, зарубежный, или что это такое?
Это зарубежный мультик «Пау Патрол», переведен на русский язык. В целом мультик неплохой, вполне себе, ну, правда, хороший, но игрушки — это сейчас просто бум.
А
ушей,
это девочки или мальчики хотят, или все?
Все. Вот у меня девочка, но она просто помешана, говорит: «Папа, ты мне трекера на день рождения не подарил, подари мне на Новый год».
Трекер?
Да, там щенка, зовут Трекер.
А, вот. Я подумал, Трекер, думаю, что это 8. Такое? Это что-то связанное с техникой, а оказывается, это щенок.
Нет. Ага. У них там странные названия, они не совсем правильные.
Ну и что, по ценам дорого или как? Вот вы смотрите на эту игрушку.
Так, если брать Китай, а в целом я понимаю, что лучше брать Китай, потому что это правда дешевле, чем брендовая игрушка, и в целом она будет не всегда хуже. Но в целом вот одна игрушка с машинкой, потому что у этих... собак есть машинки, вот, стоит примерно 550 рублей брендовая в районе 1500.
А большая?
Она, сама игрушка, где-то 8 сантиметров, машинка...
8?
О, ну, маленькая, да, это пластиковая игрушечка.
500 рублей?
Да.
Ну, нет, ну я не
одна,
знаю.
Их 8.
А надо сразу все 8 дарить?
Нет, мы на день рождения подарили набор, там их 6... Вот, поскольку двух не хватало, дочь говорит: «Папа, на Новый год подари мне еще недостающие». Ну,
а прикольно. Где они о них узнают? В школе, что ли? Или там в
институте?
Нет,
они смотрят мультфильм,
ага.
Потом у кого-то видят игрушку и начинается: ну, и «Подари, подари».
Ну да, отказать уже невозможно никак. Спасибо, а игрушки из мультиков — это зло, пишет Эдвард. Это зло. Это индустрия, Эдвард, а не зло. Нужно уже ввести понятие «дети ипотеки», пишет Руслан. «Подросткам гаджеты, и это уже не 500 рублей», пишет Юлия. «Ух, этот щенячий патруль, весь дом уже в этих собачках, этих машинках», пишет Кунжут.
Алексей, посоветуй, что подарить моим детям. Возраст 19, 16, 12. Живу в Германии, пишет Евгений. Евгений, не берусь даже вот так вот что-то советовать. Я бы хотел в их возрасте винтовку. Да, хотел бы, но это вряд ли вы захотите. Я бы хотел 19, автомобиль, конечно, да. Вот 12 винтовку, в 19 автомобиль, а в 16 PlayStation. Я думаю, потому что еще нельзя автомобиль. То есть вот что бы я хотел? Каждый год разное хотят. У меня трое. Деньги улетают в ад, пишет Луноход. Постоянно дарили пижаму, никогда не надевал, пишет Смит.
Конечно, вы издеваетесь над своим ребенком. Вы дарите ему пижаму. Ужасно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А я по поводу игрушек.
Да, пожалуйста.
Вот у нас ребенку, получается, 3 года исполняется. У нас этих игрушек, я не знаю, рваные раны на ногах, можно сказать, когда ходишь по ковру, они валяются везде. Экскаваторы ковшом вверх и так далее, и все равно мало. А про щенячий патруль, это на самом деле отдельная история. Это вот, ладно, вот эти вот игрушки собачек по 500 рублей, а к ним еще идет куча всяких приложений. Это корабли, самолеты, вертолеты, которые стоят уже по 5000 рублей. То есть, ну, комплектующие самые. Это на самом деле...
5000 рублей?
Да, корабли, вот мы купили...
Корабли, самолеты.
Корабли, причем на колесах.
Авианосцы.
Да,
авианосные,
да, да.
Группы.
Да, да, да.
Да, с воздушным прикрытием, естественно. Да, спасибо большое, спасибо. Евгений из Германии, пишет Кунжут. Купите детям щенячий патруль. Он там тоже популярен, я знаю. В 19 лет вряд ли захотят. И в 12 уже тоже. Дочка хочет игровой набор за 30 тысяч, пишет Башар. Ну все понятно, почему вам денег-то не хватает. Рассчитывал на FIFA 20, теперь ему FIFA не нужна, телефон новый захотел. Вот я и попал, пишет Борис. Книгу купите и все, пишет Анастасия. Ну, в смысле, книгу купите и все, и потеряйте ребенка навсегда, забудьте об общении с ним или что? приложение исправьте для iPhone, пишет Александр. Этого дети требуют или как? Совет для тех, кто хочет оригинальное, но не хочет переплачивать. Есть такие люди, байеры, они покупают и присылают игрушки по цене в 2, а то и в 3 раза дешевле, пишет Макар Макаров. Лего, посмотрите цены, 100 тысяч за набор, это норма, пишет Алексей Колпаков. Лего? Вообще, как можно? Знаете, мне с самого детства было непонятно, зачем нужно лего. Я никогда не хотел лего. Зачем лего? Вот нож, да. Винтовка, да. Пистолет, да. Машина, да. Карт! Слушайте, за 150 тысяч, ну там 200, можно купить карт и ездить на трассы картинговые. Представляете? Брать за 2 там, тысячи, может, 2,5. Целый день можно кататься на карте, на своем, на собственном. За 2000! Представляете? Вот это да! Вот такой бы, если бы мне подарок сделали родители, вот это я бы был на седьмом небе от счастья. Вот это был бы реальный кайф. Своя маленькая машина. На ней можно кататься. Не очень в целом дорого. Ну, уж если лего стоит 100. Ты что, карт за 150 не купите? Какой смысл покупать унику за 500 рублей, если есть в сети бесплатно? В смысле, не понял, Алексей, объясняйте. Карт-тема, пишет Медведь. Вот видите, Медведь? Вот видите. Я знаю, о чем говорю. Дарите билеты на елки, пишет Любаш. Билеты на елки с другими детьми, которые там наряжены волков, тигров, снежных королев и еще кого-то. Какой ужас. Вот эти контакты, вот эта социализация, это страх и ненависть абсолютно нет. Лего, сотка, пишет Адик. А чего? Где на карте ездить, пишет Константин? На трассах картинговых. Приезжаете, платите денежку за то, что вы весь день ездите по этому треку. Денежка получится маленькая в сравнении с арендным картом. Я говорю, где-то 1002 рублей. И все, и весь день можно нарезать на этом карте, на своем собственном. Во-первых, он весь день не сможет нарезать, просто потому что у него силы не хватит. Во-вторых, впечатлений много. В-третьих, ну, что может быть круче? Я не знаю, что может быть круче. Мне кажется, и девочкам понравится. В моем детстве была всегда одна игрушка. Это магнит 15 килограммов. Очень хорошая вещь. Потрясно развивает воображение, пишет 41-й. У меня, у сына, 3 ведра лего. Покупаем с 3 лет и до сих пор просит. Хотя из этого количества деталей, что у него есть, можно собрать, наверное, любую модель, пишет Евгений. Разве современные дети одеваются, как снегурочки и волки, пишет Анастасия. Ну, я ретроград в этом смысле, я думал, что ничего не изменилось. А в кого они? В каких-нибудь Человеках-пауков вот этих дурацких. У меня был шикарный костюм волка. Шикарный, абсолютно потрясающий. Мама делала. Колода игральных карт и научить шельмовать, что нужно самим у одноклассников в игру. Я понял. Евгений пишет, помните, чему мы были рады, когда нам в детском саду давали пакетик с яблоком, мандаринкой и пару конфеток, пишет Евгений. Да, золотые были нищенские времена. Радовались даже неочищенным грецким орехам. Да, чудесно жили. Пойдемте дальше.
А лучше бы финансовую грамотность подарили, пишет 59-й. Ну да, это было бы прекрасно. И, сынок, тебе уже 3, и я понял, что тебе пора подарить финансовую грамотность. Все, ты поступаешь в университет.
Россияне назвали размер справедливого минимального дохода. Продолжаем тему. Для большинства опрошенных это 50 тысяч рублей, выяснили эксперты Общественной палаты. 20% назвали подходящую сумму 30-40 тысяч рублей. А еще 10% от 21 до 30 тысяч. Вот же ж интересно. То есть большинство считает, что 50 тысяч рублей – это справедливый размер оплаты, минимальный справедливый размер оплаты труда. 50 тысяч рублей. Минимальный. Ну, то есть, чем бы человек ни занимался, зарплата у него должна быть 50 тысяч. Меньше, но никак. То есть, грузчик 50 тысяч рублей. Кассир 50 тысяч рублей. Минимум. Минимум, правильно? Я так вас правильно понимаю? Дворник 50 тысяч рублей минимум. Да? Ну, это, конечно, хорошее желание. Насколько оно, правда, осуществимо? Вот это большой вопрос. В какой деревне опрос проводился, не пишут. Вячеслав, минимальная оплата труда. МРОТ, знаете такое? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Вы знаете, какой-то коварный опрос. Я думаю, это зарплата в разных регионах. Я помню, в 90-х годах показали ребенка маленького из детского дома. И его спросили, а что для тебя самое вкусное? А он говорит, я люблю больше всего белого хлебушка. А он говорит, а вы конфетку любите? А он говорит, а что это такое?
Угу.
Понимаете, про что я?
Да. Добавите что-то еще?
Ну, я хочу сказать то, что и люди, которые живут в регионах, мало получают. Я думаю, им не хватает, допустим, 5000 рублей до полного чайки. Они даже не знают, сколько им денег надо для накопления, для развития.
Это уж точно.
Я вот это вот примерно хотел сказать.
Я понял, о чем вы говорите. А я еще вам скажу такое. Если вдруг в руках оказываются какие-то деньги, люди не знают, что с ними делать. Не в том смысле тратить. А как сделать так, чтобы эти деньги приумножились? Что сделать с каким-то капиталом первоначальным, который все так судорожно, да, пытаются сколотить? Вот что, куда его вложить, что с ним делать, как поступать? И дальше идут какие-то примитивные вещи. Там, депозит, ипотека, или там, куплю квартиру, будет у меня квартира. А вот так, чтобы прямо приумножить свои капиталы, это единицы на это способны, мне кажется. У меня тоже ребенок не знает, что такое конфета теперь, на диете сидит, пишет Дмитрий. Меня в 95-м тоже спрашивали, жареная картошка. Я сказал, и здесь вот дальше вы не дописали. Все, что я смог, это дать в долг другу под 15% на год, пишет Владимир Бонд. Владимир, это классно, но вопрос в одном. Он вернул? А он вернул? Или нет? Или вы под 15% договорились и ничего он не вернул? Так-то это вы сделали, конечно, хорошо. Если сравнивать со ставками по депозитам, вы прямо красавчик. Но вернули вам деньги или нет, Владимир? 7373948, потому что есть ощущение, что могут и не вернуть. Вернул? Ну, тогда это действительно хороший друг. Владимир, я вас поздравляю, у вас есть настоящий друг. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр Балашиха.
Да.
Предыдущий звонивший просто хотел донести до вас, что люди, живущие в регионах, получают по 5-8 тысяч рублей. И речь идет вовсе не о том, что они не могут распределиться какими-то деньгами, а речь идет о том, чтобы им как-то хоть повысить эту минимальную зарплату.
Да, я понимаю. Я просто вам еще сказал про тех людей, которые получают не по 8 тысяч рублей, то есть.
Таких, к сожалению,
не так много. Не так много, да.
Все, что за 100 километров, да, может быть, даже меньше от Московской области, это нищета.
Ну, не все, потому что, я вам честно скажу, я сам же из региона. То есть я видел, как люди живут некоторые. И знаете, что меня поразило? Когда мой товарищ в очередной раз поехал домой к себе, а он живет в Оренбурге, и вдруг он мне присылает фотографию Lamborghini Urus. Знаете такую машину?
Да, конечно.
Она больше 20 миллионов рублей стоит в Оренбурге. Потом он мне начал присылать другие автомобили, находящиеся в Оренбурге. У меня, конечно, возникло очень много вопросов. А откуда? Поражен я был, честно вам скажу.
Я прекрасно подозреваю, откуда там такие машины.
Ну, думаю, что это люди, связанные как-то с газом. Добычей, транспортировкой и так далее, да? Ну, я так предполагаю. Спасибо большое. Тот друг, что дает под проценты, это вовсе не друг, а жлоб. Как друзья можно давать деньги под проценты, пишет Евгений. Вот, Евгений, с этого и начинается ваше обнищание. Потому что тот друг, что берет не под проценты, вовсе не друг. Потому что мы прекрасно понимаем. Давайте я вам обрисую сейчас одну. Давайте я вам схемочку обрисую сейчас. Человечек подъедет, да? Давайте схемочку обрисую сейчас. Вот смотрите. Вот, например, я Леша Гудошников. У меня, например, есть 10 друзей. И я такой хороший друг, и я прихожу и говорю ему, всем там 10 человек по очереди обхожу и говорю, слушай, дай миллион каждому. Через год верну. И, например, мои друзья, очень хорошие люди, такие бескорыстные, замечательные, дают мне миллион. Каждый. У меня уже 10 миллионов. Я... будучи там, неодаренным финансовым человеком, делаю очень простую вещь. Просто кладу на депозит. Ну, допустим, под 5%. В конце года у меня есть чистый заработок 600 тысяч рублей. И я раздаю назад каждому по миллиону, а у меня в руках остается 600. Правильно? Ну, если 5% годовых, значит, 600 у меня будет. Так, я правильно посчитал или неправильно я посчитал? По-моему, я правильно посчитал. Или неправильно. Черт его знает. Сами там посчитайте. Может, и неправильно. Я не знаю, 500-600. Вот, 500, да. Это если бы в месяц было, да, там и так далее. Хотя подождите, 5% годовых. В год. Ну да, тогда 500. Ну вот, я раздаю назад им эти по миллиону. У меня 500 в кармане. А они потеряли. Хотя я им раздал назад по миллиону. Почему они потеряли? Знаете, а инфляция потому что? Потому что они каждый потеряли, ну, по самым скромным оценкам официальным, по 4% от своего миллиона. Каждый. Каждый из них потерял по сколько тысяч? Что, по 40? Правильно? По 40 тысяч они потеряли каждый. То есть я вообще-то, если они мне просто дали по миллиону на год, и я им вернул их назад, я вроде честный человек, я украл у них по 40 тысяч у каждого. А в целом я украл у них 400 тысяч. Нормально? Я друг? Или я не друг? Или я жлоб? Когда я занимаю у своего друга деньги, ну, точнее, я беру их, да, вот, он мне их занимает, вот, я их вкладываю, прокручиваю и возвращаю ему назад ту же самую сумму. Ну и на эту сумму через год нельзя будет купить всего того же, что можно было купить годом ранее, потому что деньги имеют свойство дешеветь. Так друг я, хороший я человек, или я негодяй какой-то? А? Вот вопрос, понимаете? Поэтому человек, который берет в долг без процентов, это не совсем, как мне кажется, хороший человек. Потому что это, считай, благотворительность со стороны вашего друга. А почему он должен заниматься благотворительностью? Почему вы должны паразитировать на его финансах? Лучше он сам положит этот миллион там, под процент, и в конце года будет иметь, если по 5% положит, да, свои 50 тысяч рублей. Но вы лишили его возможности получить эти 50 тысяч рублей. Да, вы даже не 40 у него своровали. Да, даже больше, представляете, у своего друга. С математикой все плохо, пишет Тами. Зато все очень хорошо с финансами. Понимаете, в чем дело, Тами? Плохо с математикой, хорошо с математикой, хорошо с финансами, самое главное. Если вы берете деньги в долг и отдаете ту же самую сумму через год, вы воруете у людей, по факту. Вообще-то. Вы лишаете их даже возможности. Ладно, вы их лишаете возможности самих заработать на этих деньгах. Так вы еще их, по сути, обесцениваете их деньги, держа в своих руках, из-за того, что инфляция происходит. Вот и все. 7373948. Какой же вы друг? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, во-первых, друг — это тот, который так не сделает, как вы говорите. Так. Это человек проверен временем, поэтому... Если он действительно плохо, он обратится к другу, и друг поможет.
Да.
Поэтому давайте не будем путать. То, что вы сейчас схему описали, это подход не друга. Это
негодяя подход.
Какого-то знакомого, да. Поэтому друг может обратиться к другу за помощью, и действительно тяжело.
А почему тогда говорят, не хочешь потерять друзей, не давай в долг?
Ну, значит, это были не настоящие друзья. В этом все проблема.
Не настоящие друзья.
Вот, да. И такой вопрос еще момент хотел бы мыслью поделиться по поводу зарплаты, да, минимальной. Да.
Давайте.
Я бы так сказал, давайте сделаем минимальную зарплату нашим чиновникам замечательным и власть имущим. Вот, для того, чтобы они как раз за счет того, что хотят сами себя вытянуть там на определенный уровень, заодно вытащили бы всю страну.
Да нет, они просто будут...
чиновников не было огромных зарплат.
Да бросьте, да, я вам отвечаю вам очень коротко, потому что времени нет. Чиновники основной доход имеют далеко не от своей зарплаты. Вот и все. Вы можете их вообще ноль поставить им зарплату. И все. Те, которые воруют, я имею в виду, чиновники. Все. А честных вы тогда лишите денег. Вот такие дела. Вот. И мне говорят, Гудошников, это твой подход. Нет, я как раз никогда ни у кого не брал денег, а в долг давал, и мне часто не возвращали. Вот. Я в этом смысле пораженный человек, понимаете. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.